Я вам расскажу про одного человека, очень целеустремленный был. У него была мечта такая, он очень хотел стать богатым. Хотя жизнь его не очень сложилась. Он рос вообще, отец рано ушел, и в нищете, и никак образование не мог хорошее получить. Учился на адвоката. Вот. Но его карьера адвоката, она закончилась сразу на первом же заседании, потому что он подрался со своим подзащитным. И коллеги адвокатов сразу его лишили лицензии, ему запретили этим заниматься. Потом очень долго свою жизнь, до 40 лет, он перепробовал разные профессии, слесаря, повара, чем только не занимался, разнорабочий, уборщик. Но в 40 лет он оказался в глубочайшей депрессии, ни дела, ни работы, там, ни тем более каких-то миллионов. Да. Вот, и вот он размышлял, звали этого человека Гарланд Сандерс, может кто-то слыхал, его называли еще полковник Сандерс. Ну вот он в 40 лет пришел, правда не в церковь, а смотрел какую-то передачу, и там один успешный человек, известный в Америке, говорил: да вы что, в 40 лет жизнь вообще только начинается, вы начинаете, собственно, понимать вот что-то, как делать в этой жизни. И он, вдохновленный этой передачей, засучил руки, открыл небольшую, там он копил деньги, открыл небольшую автомастерскую, потом вспомнил, что один рецепт приготовления пищи, открыл рядышком ресторанчик, и лет 20 так он до своей пенсии неплохо там, ну как неплохо жил, он перебивался, как мы сейчас говорим, от получки до получки, то дела шли хорошо, то не очень, но когда он уже фактически стал пенсионером, ему, по-моему, 62 или 64 года было, все его дело прогорело. По одной банальной причине, трасса, которая проходила мимо его автомастерской и ресторанчика, ее перенесли. Федеральную трассу перенесли, соответственно, поток клиентов иссяк, человек сидит, пенсия $105, 50-е годы, 60-е Америка, вот. И ну какая тут мечта, но мечта оставалась. И тогда он сидел, он думал, он говорил: ну эта цель есть, ее надо достичь. Вот как вы думаете, в 65 лет человеку начинать новое дело с нуля? Вот по нашим, наверное, понятиям, наверное, минус 100%, да, успех должен быть. Но тем не менее он начал, он подумал: о, у меня есть рецепты, курочки мои неплохо шли в моем ресторанчике. Вот. И он начал, сел в свой там ржавый грузовичок и начал объезжать ресторан за рестораном. И у него было такое предложение, приходил и говорил владельцу ресторана: слушай, у меня есть классная приправа, я знаю, как очень хорошо готовить курочки, в моем ресторане они уходили в лед. Договариваемся с тобой, я тебе поставляю приправу, учу, как готовить. Ты мне платишь 5 центов с каждой проданной курицы. Вы знаете, легенда говорит, он получил сотни отказов, то есть не десятки. Но тем не менее, через несколько лет у него уже было 200 ресторанчиков, которым он поставлял свою приправу, где готовили его курочку. В общем, когда ему 72 года уже было, он уже стал миллионером, в конце концов продал свой бизнес. И мы все сейчас, я думаю, многие из вас видели барельеф этого милого старичка в очочках, бородка, клинышком на сети закусочных KFC. Видели, да? Так вот он миллионером стал, когда ему уже за 70 было. Почему он достиг успеха, братья и сестры? У него была мечта. Он был очень целеустремленным. Ничего его не могло остановить. Ни отсутствие денег, ни отсутствие образования, ни какие-то внешние причины. Мы ничего не знаем о вере этого человека. По крайней мере, читая его биографию, я нигде не увидел упоминания о его христианстве. Вот он был членом каких-то обществ, прочих, но нигде не говорится, что он покаялся, что Господь его обильно благословил. Он всего добился только благодаря тому, что он неустанно трудился на достижение поставленной цели. И вы знаете, я думаю, вот мы можем многое для себя почерпнуть, смотря, да, например, жизнь этого человека. Ведь у нас тоже в жизни бывает, да? Скажите, кто из вас никогда не знал поражений или потерь? Или даже в нашей духовной жизни разве не было таких моментов, когда вы благовествуете, что-то делаете, говорите, а результата не видите, и мысли приходят: Господи, ну зачем я тут трудился, все равно плода нет. Но тем не менее, несмотря ни на что, братья и сестры, у нас есть с вами два поприща, на которые мы просто обязаны достигнуть успеха. Две цели, которые стоят перед каждым христианином, независимо от нашего положение, от нашего духовного роста, перед каждым христианином. Давайте мы прочитаем с вами первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Я попрошу открыть первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, и будем читать с 1 по 12 стих. Послание фессалоникийцам святого апостола Павла. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Аминь». Вы знаете, здесь вот в этих стихах мы находим две цели, которые каждый христианин, во-первых, должен поставить перед собой и обязательно достичь, обязательно преуспеть и добиться успеха. Первая цель – каждый христианин должен преуспеть в освящении. И вторая цель – каждый христианин должен преуспеть в любви. Посмотрите, первый и третий стих. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать, более в том преуспевали». И третий стих. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». И прежде чем мы начнем рассматривать вопрос, как нам освящаться, нам надо разобраться немножко с богословским понятием. Что же такое освящение? И здесь важно понимать, что освящение, во-первых, освящение как спасение. Когда мы говорим «святой народ», когда Павел пишет, обращается к церквам, святым, возлюбленным Боге, да, то, что мы проповедуем с вами. Освящение – это спасение, которое происходит в жизни человека один раз, когда человек встречается с великим Богом, когда Дух Святой входит в сердце человека. В Евреям 10 главе 10 стих написано: «Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И это то, что в церквах вот, протестантского направления, то, что мы говорим, проповедуем, это рождение свыше. Это в какой-то мере таинство, да, которое происходит между человеком и Богом, когда мы знаем, что нужно делать человеку, да, чтобы до этого достичь. Мы говорим: читайте Писание, слушайте проповеди, молитесь. Да. Придите к Иисусу Христу, прочитайте молитву покаяния. Но в то же время, вы знаете, это таинство мы называем, потому что мы не знаем, как это происходит, потому что это вот сердечный разговор между человеком и между Богом. Когда Бог по действию своей благодати дает человеку вот это вот осознание грешника, осознание нужды в спасении. Да? Когда Дух побуждается на молитву, и человек приходит и говорит: «Господи, прости меня». И мы столько уже слышали свидетельств, что мы не можем вывести с вами формулы и сказать: вы знаете, вот раз, два, три, четыре, пять, шестой, последняя точка, вы должны выйти перед церковью, покаяться, и все, вы родились свыше, ваше освящение свершилось. Нет, братья и сестры. Мы знаем, что со своей стороны должен человек сделать, но в то же время это может произойти в церкви. Может человек один покаяться дома, мы знаем свидетельство на природе, в лагере. Я слышал свидетельство, брат Геннадий Савин тогда рассказывал, в трамвае он даже знает, кто-то каялся, ехал, молился просто, и Бог дал ему покаяние. Кто-то, принимая водное крещение, когда человек уже прошел курсы подготовки к крещению, покаялся перед церковью, от профессора Преображенского, я читал его книгу, и он пишет, говорит, что на самом деле я вот почувствовал, как Бог меня простил в момент вот моего водного крещения. Почитайте его книгу «Быть протестантом в России», он там этот момент описывает. Удивительно. Но это вот как бы важно понимать, освящение, вот, рождение свыше. Все, мы спасены, Дух Святой вошел, и тела наши являются храмом Духа Святого. Но то, о чем говорит здесь Павел, то, что призывает, он говорит: преуспевайте в освящении. Это уже наша христианская жизнь, это уже процесс. Потому что произошло, да? Грешный человек пришел к Богу, Христос освободил нас от греха, но плоть-то наша, она остается с ее желаниями, с ее притязаниями, с ее привычками, с ее тягой к каким-то прошлым грехам, которые в жизни человека, да, уже покаявшийся, где-то искушение потом возникает и говорят, ну вернись, ты помнишь, как тебе было хорошо со мной. И эти свидетельства мы слышали, когда люди, которые или братья, освобожденные от алкоголя, от курения, каких-то вот таких явных грехов, да, от наркотиков, потом рассказывали, что какой-то период идет, когда буквально идет борьба, когда и церковь молится за них. Они говорят, сильное искушение вернуться, вернуться вот к тому, что было, да, и оно зовет, и происходит вот это вот в жизни, эта борьба. То, о чем в послании к римлянам Павел пишет, он говорит в 8 главе, что умерщвляйте дела плотские духом. И вот эта борьба, к сожалению, братья и сестры, мы должны понимать, она будет длиться от момента нашего покаяния. И пока мы не оставим плоти, дух не вернется к Богу. Может быть, разное по накалу в разные времена, но никогда наша вот эта ветхая плоть, наш ветхий распятый Адам нас не оставит здесь. И поэтому процесс освящения, это именно вот процесс, когда мы побеждаем плоть, когда мы растем духовно. И этот процесс, он, в свою очередь, мы его можем разделить на две части, да? Во-первых, первая часть, как бы теоретическая, мы должны знать Божье Слово. Мы должны знать заповеди, да? И здесь ответственность, с одной стороны, служителей, которых Бог поставил. Проповедников, евангелистов, учителей, пасторов. Это наша ответственность перед церковью, перед вами, братья и сестры, исполнять свой долг. Тот дар, который нам дан, каждому из нас, да? Исполнить, донести, растолковать слово и научить. И если это семья, значит муж, он же глава, он же учитель, он же пастор домашней церкви. Он должен сделать, чтобы его семья слыхала слово. И вторая задача, которая стоит, это уже стоит перед каждым христианином, невзирая на дары, на служение, да, мы должны учиться. Мы должны быть готовыми, во-первых, услыхать слово, принять его, поразмыслить, и сказать, Господи, я вижу, да, во мне есть, я несовершенен, мне надо освобождаться, мне нужно духовно расти. И здесь важно понимать, знаете, вот всегда быть вот учеником, независимо от нашего духовного возраста, сколько лет мы ходим в церковь, независимо от нашего служения, прийти и сказать, может быть, искушение, бывает там и у проповедника сказать, ну что мне, Господи, уже читать, я тут столько раз проповедовал на это, вроде бы, понимаете, оно есть такое искушение, бороться с каждым, вернее, каждому бороться вот со своим вот этим внутренним человеком, который говорит, да все, Алексей, успокойся, ты уже хорошо знаешь, тебе не надо учиться, и куда-то на домашнюю группу не надо ходить. Ты сам учишь, ну вот сосредоточься на этом. Нет, братья и сестры, я молюсь, я говорю, Господи, я всю жизнь хочу быть учеником. Я никогда не хочу остановиться. Сегодня я учу, завтра я жду, меня братья научат, сестры подскажут. И Бог мне же очень много в своей жизни показывал, да, что как важно вот быть вот в таком состоянии. Посмотрите, 1 и 2 стихи, это то, что было в Фессалоникийской церкви. Смотрите, «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас», то есть это вот это состояние ученика, то есть Павел пришел, учителя пришли, и что они начали учить, и церковь приняла. Павел говорит, отлично, вы приняли, как должно вам поступать и угождать Богу. Вы приняли то, чему вас учили. Отлично, замечательно. Второй стих. Вы знаете, какие мы вам дали заповеди от Господа Иисуса. Они приняли, и они знают. И вот это вот нормальное состояние церкви. Первый шаг, который должен идти в освящении – учиться, учиться и учиться, и знать Слово. Вторая часть процесса освящения – это то, что мы называем практическим христианством. Понимаете, в чем проблема? Когда мы приходим к Богу, мы приходим в разном возрасте. Кто-то в 15, кто-то в 20, кто-то в 50, кто-то в 60. И у нас на этот момент уже сложились какие-то свои привычки. Мы уже поступаем, знаете, как говорится, на автопилоте. Мы же не анализируем каждое сказанное слово, каждый совершенный поступок. Да? Мы уже просто что-то делаем, не задумываясь. И вот здесь опасность подстерегает, что вот этот вот опыт, который мы накопили, который мы на момент встречи со Христом имеем, что этот опыт, он не совсем хороший, мягко говоря. И от него нужно избавляться. И вот эта вот практическая часть освящения, когда мы, услышав слово, молясь о себе, мы начинаем пересматривать и говорить: Господи, каждая часть моей жизни я хочу пересмотреть. Все мои поступки, все мои мысли, как я поступаю, как я работаю, как я учусь, как я отношусь с близкими моими, с семьей, с детьми. Буквально подвергнуть, знаете, такой генеральной ревизии и пересмотреть, сказать: Господи, а что не соответствует? Ведь посмотрите, с 3 по 6 стих он, Павел, он переходит к практическим вопросам. Он сначала сказал, говорит: воля Божия есть освящение ваше. А потом он говорит: посмотрите. Ведь в том обществе, во-первых, что процветало? Языческие храмы, где были сексуальные оргии, люди пили, выпивали. В выходной пришел, человек пошел в храм, приходит в понедельник на работе, встречается. Он говорит: слушай, классно, вчера мы так там прославили там какого-нибудь Диониса или еще кого-то там, и выпили, погуляли, Бахуса, да, так там прекрасные жрицы были все. Понимаете? Люди росли в этом обществе, те же фессалоникийцы, это было частью общественной культуры. Как и дальше он перечисляет: не поступайте с братьями корыстолюбиво, не делайте бизнес на братьях. Это то, что церковь, она жила, это в обществе творилось, они смотрели, а они не знали, а это хорошо, а может быть, так и должно быть. Вот кто смотрел фильм «Маховик», один есть, про брата верующего в Америке, он был владельцем салона подержанных автомобилей. Поднимите руки, кто смотрел его, чтобы мне сориентироваться. Тогда поподробнее расскажу. Один верующий человек, он ходит в церковь, они молятся, у него жена, и он владелец салона подержанных автомобилей. И у него там два работника есть. И вдруг пастор церкви приезжает к нему, говорит: брат, я к тебе приехал за помощью. Тут. Конечно, пастор, я тебе помогу, все прекрасно сделал. Он говорит: у меня денег немного, но я хочу по деньгам какой-то подержанный автомобиль себе купить. Можешь помочь, чтобы за разумную цену? А дело в том, что показывают в этом фильме, что бизнес всех салонов, он построен на обмане. То есть, когда приходит человек сдавать подержанный автомобиль, они всячески ему: о, да ты что, ты вообще рухлить нам принес, еще и платить нам должен за то, что мы ее возьмем там, и все. Сбивают цену до минимума. Потом ее немножко марафетят, автомобиль немножко марафетят там, почистили, помыли, что-то поделали, и 2-3 цены накручивают и продают. И вот когда приехал пастор этот, вышел владелец салона со своим двум помощником, он говорит: оставайтесь, это же пастор, я сам его обслуживаю. И они, два неверующих человека, и они начинают пари заключать. Один говорит: слушай, говорит, как ты думаешь, он пастора своего наколет, обманет? Тот говорит: да ты что, это тогда вообще уже у него совести никакой нет, это же пастор. Не, не обманет. Тот говорит: бьюсь об заклад, давай. Они там $50 поспорили, значит, сходили, приходят. Он говорит: ну что, поскольку продал? Он там $6000. Тот, который бился, говорил, что обманет, говорит: гони $50. А она, оказывается, стоит 2000 машина. Да? И вопрос вот как бы показывает с одной стороны, да, в фильме, что он говорит, приходит домой, рассказывает жене, она говорит: почем ты эту машину купил? Он: 2000, а продал ему по 6. Она говорит: да ты что, 3 цены с пастора ты, вот. И он начинает оправдываться, он говорит: это такой бизнес. Мы так делаем, мы работаем, у меня люди, мне надо платить зарплату. Я тут, при чем тут пастор, ты не пастор или что-то? И понимаете, для чего я вам рассказал это? Очень опасно, живя в обществе, когда общество, оно живет по своим законам и уходит куда-то в сторону, да, только основываясь на свой опыт прежний или на то, как люди поступают в мире, мы очень легко можем уйти в сторону, остаться в стороне. Жить, приходить в церковь, изучить Писание, говорить: да, Господи, аминь, верим, да, надо жить честно, правильно, хорошо. А реально в ситуации приходить и говорить: ну, все же так живут, все же так поступают. Важно, чтобы вот наша теоретическая часть и наша практическая часть, они были одинаковыми. Чтобы слово то, которое мы слышим, оно трансформировалось в наши практические поступки. Чтобы мы жили так, как мы учим, так, как нас учат, так, как говорит Писание. Еще, смотрите, я хотел остановиться на одном моменте, очень важном моменте. Посмотрите, 3, 7 и 8 стихи. «Ибо воля Божия есть освящение ваше», 3 стих, 7. «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу. Вы знаете, мы иногда подходим, вот есть такое понимание в христианской среде, мы очень хорошо воспринимаем запреты. Ну, может быть, мы привыкли жить в Советском Союзе, да, нам все время запрещали. Когда нам говорит «нельзя», мы говорим «о, понимаем, нельзя». Да? «Не кради, не убей, не прелюбодействуй, не завидуй, не обманывай» и так далее. Но когда возникает, вот Бог дает какое-то повеление, мы уже к нему относимся, знаете, вот как к такому хорошему довеску к нашей христианской вот праведной жизни. Мы же не грешим, а уже, если получится, Господи, тогда мы и чего-то добьемся. Но здесь я хотел бы обратить внимание, посмотрите, что фактически серьезность исполнения вот повеления Божьего, да, расти духовно, освящаться, она находится вот на том же уровне, как его запреты. Не зря 8 стих, посмотрите, Павел говорит: «Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу». И вот эта непокорность – это такой же самый грех, как нарушение Божьих заповедей. Мы не можем сказать: «Да, Господи, хорошо, я буду заниматься своим освящением, когда вот, ну, время будет или еще как-то». Ну, не получилось и не получилось. У меня интересно, с одним братом была беседа как-то, давно еще мы разговаривали, и вот сидели, я говорю: «Брат, ну ты же вот должен этим заниматься, вот, ну если не ты, кто это сделает? Вот, ты что же?» Он говорит: «Я точно знаю, что это Бог мне поручил. Я даже молился, и Господь сказал: тебе будет тяжело». Я ему сказал: «Да, Господи, я согласен, я иду». Я говорю: «Слушай, ну если тебе так Бог ответил, как ты сейчас можешь вообще выходить?» Он говорит: «Ну как?» Я сказал, я пошел, помолился, сказал: «Господи, извини, не получилось». Понимаете? И мы не должны вот дойти до этого. Если мы взяли груз, если мы поняли, тем более, да, что Господь говорит. А в данном случае я хочу обратить внимание, посмотрите, это повеление Божие. Не пожелание, не хороший совет. Если получится, освящайтесь. Поэтому Павел, он подчеркивает фессалоникийцам, говорит: извините, это не я вас научил, и не я дал повеление, и не те братья, которые вас наставляли. И он их переводит, говорит: если вы не слушаете, вы не нам непокорны, вы непокорны Богу. И филиппийцам во второй главе он еще более, смотрите, открытым текстом Павел говорит, я взял перевод современный РБО, чтобы немножко подчеркнуть, так скажем, эмоциональную наполненность стиха. «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей. Сам Бог». Еще раз. «Потому что это действует в вас, направляя и вашу волю, и поступки для своих благих целей. Сам Бог». И Павел говорит: со страхом и трепетом. Не примите: «Господи, прекрасно, замечательное ты нам дал повеление, сейчас будем». Павел говорит: бойтесь. Вы поймите, это не просто так вам на ум пришло, или вы слово услыхали сегодня в проповеди, вас коснулось. О, надо, брат Алексей сказал, надо освящаться, надо расти, надо ставить духовные себе цели, какие-то задачи достигать. Павел говорит: Бог вам проговорил к вашему сердцу. И вы не можете ему сказать: «Господи, подожди, у меня другие задачи». И я не могу сказать. И мне сегодня так же, как и вам, Бог говорит. Нет никого, кто бы сегодня из нас, братья и сестры, с вами сказал: «Господи, это не ко мне». Каждому из здесь сидящих. Итак, давайте, братья и сестры, поставим себе вот эту первую задачу со страхом и трепетом. Если сегодня не подняли руки, большая часть из вас говорит, у вас нет цели в жизни. Вот первая цель у вас сегодня уже появилась. Расти духовно. Поставьте себе ее. Придите, запишите. Моя задача – освящение. Я хочу быть сильным христианином, практическим христианином. Я хочу знать Писание. Вторая цель. Каждый христианин должен преуспеть в любви. Посмотрите 9-10 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». И вы знаете, я думаю, мне так же Павлу надо сказать: нет нужды мне много вам говорить о любви. Я думаю, о любви это, наверное, больше всего в проповеди читается в нашей церкви. Слава Богу. Я просто хочу вам напомнить и перейти к практическому вопросу. А как оно возрастать в любви? Ну хорошо, мы все согласны. Да, Алексей, аллилуйя, аминь. Вы знаете, когда вот мы достигаем цели, мы всегда ставим себе какую-то стратегическую цель. Ну, например, я говорю, я хочу поехать на автомобиле во Владивосток. И эта стратегическая цель разбивается на какие-то рубежи, да, или на промежуточные цели. Так, мы выйдем во столько времени, доедем, поедем через Челябинск, потом на Омск и так далее, по федеральной трассе. И вот так же в духовной жизни мы себе ставим цель, говорим, Господи, мы хотим быть совершенными, люби, как Ты и призываешь. Что для этого нужно? Ставь первое, молитва, конечно же, и желание. Господи, я хочу возрасти в любви. Второе, ставьте себе промежуточные цели. Возьмите 1 глава Коринфянам, 13 глава. Там все четко сказано, что есть в любви, чего нет в любви. Помолитесь, посмотрите, чего вам не хватает. Мне интересно, поделюсь опытом, где-то месяца полтора назад брат Геннадий Савин читал проповедь о терпении. Помните такую проповедь здесь у нас в церкви? Я тогда услышал, меня коснулось, думаю, да, мне терпения не хватает. И начал молиться, говорю, Господи, мне не хватает терпения, помоги мне, пожалуйста. Прихожу на работу на следующей неделе. У меня один день был. Вот человек, который, он вообще тишайший в офисе, от него никогда никакого слова не услышишь. И я иду, и он на меня, ну, говоря таким, другого слова не найду, наехал. Я выхожу, думаю, да что же это такое-то творится? Вот. Кому не лень, все меня пинают, задевают, обижают. Вот. И даже самый тишайший человек. И Господь мне ответил, говорю, ну ты же просил в терпение возрастать. Давай, возрастай. И я понял, пришел и дома. Вот, терпение понадобилось и на работе. Вот. Но слава Господу, когда мы, проходя через вот эти вот испытания, радость большая, я чувствую, я возрос в терпении. Та ситуация, которая еще, может быть, месяц назад меня выбивала где-то из колеи, кровь закипала и все. Я уже сейчас смиренно, кротко пришел, помолился. И вы знаете, вот это я вам рассказываю для того, чтобы вы поняли. Поставьте себе вот какие-то маленькие такие тактические цели и достигайте их. И то, о чем вот Павел обращался к фессалоникийцам, может быть, первая цель, да, которую я хотел сегодня призвать, поставить. Достигайте состояния мира. Посмотрите, в 11 стихе Павел пишет, перевод РБОА, «И больше всего стремится к тихой и мирной жизни». Там перевод РБОА, он говорит, «Преуспевайте в любви, я вас призываю еще больше любить, еще больше преуспевать». И говорит, «И больше всего стремится к тихой и мирной жизни». И вот это вот состояние мира, братья и сестры, это, может быть, первый рубеж такого христианина, когда мы начинаем в любви расти, да? Мы достигаем вот этого состояния мира. Мира прежде всего в сердце. Когда, мира со всеми окружающими. Когда ничто нас не может, знаете, выкинуть в состояние войны. Чтобы мы пришли и сказали, да, мы всех любим, все замечательно, но вот есть несколько человек, которыми я знаться не хочу. Вот это может быть первый такой духовный рубеж, о котором стоит сегодня задуматься. И вы знаете, хочу коснуться немножко украинских событий, да, которые были. Я вначале начал читать христианские форумы, что кто говорит, братья, а там же все со всего мира и с Украины. Я потом перестал читать. Потому что порой, вы знаете, столько выплеснуто негодования, обид, претензий. Я порой это читал и думал, вообще, а христиане ли это пишут, христианский ли это форум? И в то же время, знаете, вот, ну, вот как-то смесь, да, наряду с теми, кто, может быть, вот не достиг в любви этого рубежа, да, есть те, которые все-таки пришли. Я одного брата прочитал стихотворение, мне понравилось. Я хочу тоже с вами поделиться. Максимилиана Волошина, русского поэта. Оно было написано в 1919 году во время гражданской войны. Вот. И я, когда его прочитал, я думаю, вот это действительно стихотворение человека, который любит, который христианин, который чувствует дух один и тот же, да? Я имею в виду не Волошина, я не знаю про его христианство, я про нашего брата говорю. Давайте я вам прочитаю. «Одни возносят на плакатах свой бред о буржуазном зле, о светлых пролетариатах, мещанском рае на земле. В других весь цвет, как вся гниль империй, все золото, весь тлен идей, блеск всех великих фетишей и всех научных суеверий. Одни идут освобождать Москву и вновь сковать Россию, другие, разнуздав стихию, хотят весь мир пересоздать. В тех и в других война вдохнула, гнев, жадность, мрачный хмель разгула. И там, и здесь между рядами звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас, нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». И вы знаете, вот это, да, выдержки, я думаю, вот сердце настоящего христианина, который любит, который достиг вот этого состояния мира, да, который переполнен болью, состраданием, лишено вот неустройства, да. И сегодня, вы знаете, я хотел, завершая проповедь, напомнить о празднике великом. И сегодня, вот вспоминая, я вот как-то в последнее время все больше задумываюсь, вот, что переживал наш Господь. Вот он шел, он знал, что через несколько дней его распнут. Но тем не менее, мы помним, да, он говорит: «Господи, иду исполнить волю Твою». И сегодня, понимаете, мы с вами прочитали, вот так же, как у Христа, была поставлена задача. Он должен был прожить эту жизнь, научить, оставить учеников и умереть. Он говорит: «Господи, иду исполнить волю Твою». Вот сегодня также он перед нами ставит задачу. Он говорит: «Освящайтесь, растите духовно. Второе, возрастайте в любви». Поставьте себе вот эти две задачи, которые должны с нами быть, или мы их должны достигать на протяжении всей нашей жизни. Помните, никогда не выбрасывайте их, молитесь, ибо это повеление Божие. И мы также должны исполнить Его повеление, как наш Господь Иисус Христос исполнил то, что поручил Ему Отец. Аминь.